наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. «Откуда, Господи, я пришел? Из Твоей вечности Ты вызвал меня не на безмысленное существование, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не сознавал ни себя, ни своего окружения». Ты дал мне это тело наследия родителей моих и подарил душу, Твое наследие и чудесный дар Твой, монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущего Успенского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 9 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Что всемогущий, всеведущий Творец Вселенной так любит и жалеет человека, так заботится о нем и его спасении, что отдал Сына Своего Единородного на позор, крест, смерть, не только о человечестве в целом, но и о каждом человеке в отдельности заботится Господь. Если необходимо наказать человека для вразумления и ограждения от большей беды, то наказывает с милостью, а потом, если человек может без вреда принять, награждает сугубо, как бы жалея, что наказал. У кого открылось несколько внутреннее зрение, тот видит это удивительное промышление Божие о человеке и в великом, и в малом. Да и в самом деле, если Бог ради человека принес в жертву самое дорогое Сына Своего, то как может пожалеть чего-либо, ибо и вся Вселенная – ничто перед этой жертвой? Не жалеет Господь ничего, особенно для тех, кто стремится к Нему, кто старается исполнить Его Слово. Господь радуется о каждом, кто тянется к Нему, неизмеримо больше, чем мать о любви своего ребенка к ней. Вот почему не бойтесь будущего. С нами Бог, сегодня и завтра, и вовеки. Бойтесь только оскорбить Его каким-либо грехом. Игумен Никон Воробьев. хранящие таинство веры в чистой совести, говорит святой апостол Павел. Чистого сердца требует святая божественная пренебесная вера христианская, чтобы благотворно воздействовать на все существо человека, а в нечистом сердце она обитать не может и производить благотворных перемен в нем не может, если человек не исправляется от своих пороков, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вот почему и в христианстве много званных, но мало избранных. Многие именуются христианами, но немногие в самом деле таковы. Немногие творят плоды Царствия Божия. Вот отчего и в христианстве много безбожников, вольнодумцев, суеверов, корыстолюбцев, сластолюбцев, блудников, пьяниц, воров и так далее. Не вера виновата, что христиане таковы, а носящие имя Христово на себе виноваты в своем невнимании к вере и ее правилам, в своей нечистоте и в своем пристрастии к земному, по которым они не могут вместить в своем нечистом сердце чистейшего небесного сокровища веры Христовой и погибают у самого источника спасения. Горе нам неблагодарным, злонравным, суемудренным, суетным, сластолюбивым и ленивым. Господи, что нам делать? Победи нас своей милостью, своей любовью, своей премудростью, мудрование плоти нашей упраздни, силой в благости Твоей злобу нашу победи. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Иной успокаивает себя мыслями: «Я не тот, что лукавый раб, который зарыл данный ему талант в землю и ничего доброго не сделал. Я нечто делаю, то еще не беда, если некоторые лепты моего таланта остались без прибыли или вовсе потеряны, что некоторые заповеди или обеты не исполнены, что некоторые дни года или часы дня не посвящены Богу, как бы надлежало, что некоторые средства добра употреблены небрежно или обращены только к удовольствию собственному. Ах, друг мой, ты не так рассуждаешь, как судит праведный Господь. Только верному в малом Он дарует многое. Следственно, попуская себе умышленно неверность в малом, ты сам себя лишаешь права на многое. И если за неверность в малом ты не получишь от Господа многого, да и малое утратишь неверностью, то с чем ты, наконец, останешься? Тщательно ли употребляем мы в оборот взаимоданные нам таланты? Время всегда ли на занятия полезны или, по крайней мере, невинны? Разум всегда ли для истины? Сердце всегда ли на движение к добру? Чувства всегда ли на подвиги умеренности, воздержания и чистоты? Можем ли похвалиться, что удовлетворяем в этих отношениях своему долгу? Тебе, Господи, есть правда, нам же стыдение лица. Святитель Филарет Московский. Одни мудрецы языческие утверждали, что жизнь есть знание, другие, что полезная деятельность, третьи, что цель жизни состоит в том, чтобы разнообразно воспользоваться жизнью и телом. Иные, впав в заблуждение, говорили, что цель жизни есть наслаждение – Для нас цель, ради которой все делаем и к которой стремимся, есть блаженство в будущей жизни. И цель эта достигается нами в Царстве Божием. Четвертого августа 2003 года отошел к Господу митрофорный протоиерей Николай Гурьянов, который на протяжении многих десятилетий нес нелегкий крест старческого служения. Отец Николай подражал своей жизнью святителю Николаю. Тот, в отличие от других вселенских учителей, не оставил после себя никаких богословских трудов, но прославил Господа делами милосердия и известен миру как скорый помощник, так и отец Николай делами любви Христовой утешал приходящих к нему, как говорится в одном из акафистов Божией Матери: «Не отыди от лика моего, не утешен». Делами любви он и стал известен во всем мире. Отец Николай, как опытный регент, мог умело задавать тон не только в церковном пении, но и тон новой жизни покаяния. Своим словом краткого мудрого наставления он изменял жизнь человека духовно, во Христе перерождая душу. Так некогда Спаситель, беседуя с самарянкой, произнес: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Этими словами Господь затронул ее сокровенное больное место, ее грех, тем самым открыв ей глубину покаяния. «Господи, вижу, что ты пророк!» — воскликнула она. Именно ей Спаситель впервые объявил о том, что Он Христос, Мессия. Благодать коснулась ее сердца, и нам известен ее дальнейший путь, плоды ее покаяния, ее веры. Она стала мученицей Фатинии. Отец Николай кратким наставлением мог точно так же коснуться человеческого сердца, проникнуть в самые его глубины, открыть мешающие видеть Христа грех и коренным образом изменить жизнь, обратить ее к Богу. Господь сказал в Евангелии: «Больший из вас да будет вам слуга», и отец Николай был для всех всем. был для всех слугой ради Христа, за Его жертвенную любовь, подобную той, о которой учил святой апостол Иоанн Богослов, говоря: «Дети, любите друг друга, за Его смирение, долготерпение, довенчает Его Господь венцом правды во Царстве Своем, Царстве правды, в селениях святых Своих». Архимандрит Гермоген Муртазов. «Не гаси, светоч, огня в сердце своем», — говорил батюшка. «Смотри, Зиновьевича, только в вере не поколебайся. Бери ружье, иди сражайся, как на передовую. Проси, Господи, не лиши меня разума и зрения. Сохрани, Господи, от гордости, от тщеславия. Учись слушать волю Божию, Зинаидушка. Сейчас вся преисподняя на земле. Смотри, держись». Отец Николай учил обязательно причащаться в день ангела, в день рождения, во все посты. Остальное по возможности, только нужно готовиться, в суе к чаше не подходить. Если только мелькнет против кого-то мысль плохая, к чаше не ходи. Если в сердце даже злейшему врагу не простила, к чаше не ходи. Примирись вначале с врагом своим. Батюшка был очень простой. Он часто повторял: «Не держите на людей зла, а что вам сделано, вы об этом забудьте. Знайте только, что вы хуже всех, что не спасено все от Господа во исцеление, во исправление. Когда на тебя неправду скажут, ты поблагодари и попроси прощения. Только тогда будет награда, когда вы не виноваты, а вас ругают. Скажи только: прости меня ради Христа, я еще хуже, чем ты обо мне думаешь. А когда и поругают, то благодарите Бога, награда-то какая? Все в ваших силах. Согрешил, покайся и впредь старайся этого не делать». Батюшка говорил: «Старайся не спорить, но за веру стой насмерть». Батюшка учил быть немногословным. «Лучше помолчать. Сказано — это серебро, а молчание — это золото». Батюшка учил, когда служится сорокауст, великий грешник выпускается из ада. Он повторял, что многое зависит от молитвы сродников. Только хула на Господа не прощается. Из воспоминаний Зинаиды Петровны Максимовой. «Камень живой, человеками отверженный, но Богом избранный, драгоценный. Иисус Христос и Его Спасительная благодать есть вечно незыблемое основание истинной Церкви. На всем основании созидали и продолжают созидать ее апостолы, пастыри, учители словом учения, силою молитвы, таинствами веры, подвигами жизни. Этим образом создана Церковь, но это еще не все для того, чтобы и ты, и я устроены были в составе Церкви. Вы не мертвые камни, на которых строят художники, но которые не могут созидать сами себя. Вы камни живы. Вы камни живо имеете свою жизнь, волю, деятельность. И так надобно, чтобы вы имели деятельное участие в вашем духовном созидании. И сами зиждитесь так, чтобы у вас был и храм, и священство, и возношение жертв духовных. святитель Филарет Московский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В понедельник на этой седмице мы вспоминали события преображения Господня, и у нас продолжается попранство великого 12-го праздника преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Велик праздник преображения Господня. Это праздник света и призыв к свету. Ни в каком другом празднике так ясно не выявляется, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, говорит епископ Александр Семенотяньшанский. Это слова апостола Иоанна. Но тот же апостол в том же своем послании поведал нам, что Бог есть любовь. Следовательно, если Бог есть свет и Бог есть любовь, то можно сказать, что любовь и свет — это одно. Сам апостол Иоанн делает такой вывод, когда пишет, кто говорит, что он в свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. И вот здесь второй вывод, что если Бог и любовь — это свет, то грех — это не любовь, это тьма. Этот мотив борьбы света и тьмы, борьбы божественной любви и греха, столь ярко выявленный в первом послании апостола Иоанна, звучит ясно и во втором послании апостола Петра, часть которого Церковь предлагает нашему вниманию в день преображения. Призыв приблизиться к Господу, как источнику света, слышится постоянно во многих церковных песнопениях, особенно в богослужебных текстах нынешнего дня. Так, в тропаре праздника мы поем «Преобразился Иси на горе Христе Божий, да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный, а в кандаке Ты еси воистину очи сияние». Любовь, свет, сияние, слава — вот в чем являет себя Бог. в день преображения все это стало явным и для телесного человеческого ока. Особого рода избранники Божии — это служители искусства. Их дело — созерцать прекрасное, прозревать в нем неприступный свет Творца и воздавать хвалу всему тому, что открылось их сердцу через их глаза, уши и мысль. Блаженны эти служители прекрасного, когда сердцем их движет любовь, и душа и тело их воздают хвалу. Но горе им, если дело их становится хулой на творение, клеветой на создавшего все или низким укором тому, кого праведники называют первохудожником. День преображения Господня, когда людям явился несозданный свет божественной красоты и славы, является в некоторой мере праздником служителей искусства. Но Святая Церковь благословляет в этот день не плоды труда художников, а садоводов. В этот день освящаются плоды садов, фрукты. Из всего того, что Господь дал нам снить, плоды садов, кроме их питательности и вкуса, привлекают нас своей красотой. Адама Бог призывал возделывать райский сад. Этот сад был прекрасным, но Адаму предстояло сделать его еще прекраснее. Таким образом, в дело уподобления Богу, в дело самосовершенствования входит задача возрастать и в совершенство красоты. Тем не менее, да не забудем этого никогда. Высшая красота есть мир любви, а в этот мир одно лишь любование внешними прекрасными формами входа нам не откроет. Мир духовной красоты, мир святости достигается в подвиге самоотречения и самопожертвования. Недаром в кандаке праздника поется «Славу Твою, Христе Божие, видели». Твои ученики для того, чтобы егдатя узят распинаемо, страдания убо разумеют вольные, и мир веже проповедит, яко ты еси воистину очи сияние. Это сияние, это слава Отца раскрывается в жертвенном подвиге Сына. Если мы хотим быть там, где праведники воссияют, яко солнце, для нас нет другого пути, кроме пути крестного». И теперь, после того, как Сын Божий простер руки свои на кресте, истинная красота таит в себе и являет крестную печать. И в области искусства иные могут тронуть наше сердце лишь те произведения, в которых просвечивает красота жертвенной любви. Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Для чего столь страшно, величественно и божественно преобразился Господь? Во-первых, для того, чтобы показать сокрытую под человеческой плотью молнию своего вечного божества, неприступный свет свой, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Во-вторых, для того, чтобы явить светлость второго страшного пришествия своего во славе Отца своего. В-третьих, чтобы показать светлость будущей славы на небесах апостолов и всех истинно верующих в Господа и преданных Ему всем сердцем. В-четвертых, для того, чтобы утвердить учеников в вере в Его вечное Божество, чтобы они не усомнились в Нем, когда увидят Его в поношении, уничижении и страданиях по плоти, страждущим на кресте за грехи рода человеческого. В-пятых, преобразился Господь во славе и повелел быть при себе в славном своем преображении пророком Моисею и Илии, также во свете для того, чтобы возвестить общее всех людей воскресение из мертвых для будущего суда. Для того из мертвых явился Моисей и не умиравший пророк Илия, взятый живым, как бы на небо на колеснице огненной. Вот для чего преобразился Христос перед тремя избранными учениками. Они должны были свидетельствовать о том всему миру по воскресении Христа из мертвых. А какой поучительный урок дает нам праздник преображения Господня? Не нужно ли преобразиться, перемениться и нам всем? Не нужна ли для нас перемена от худшего к лучшему, от греха к правде и святости, от нашего нерадения и холодности к Богу, горячему покаянию и слезам, от равнодушия в вере к вере святой, горячности веры и любви к Богу, от рассеянности и невнимания к себе, от строгой вдумчивости в свое душевное состояние? Не нужно ли нам скорее отложить свои мрачные греховные страсти, приковывающие наши сердца к земле и удаляющие нас от Бога, излишнее попечение о плоти, о ее удовольствиях, украшениях, привычках и наклонностях? И не нужно ли нам приобрести навык и привычку ко всякой добродетели, о которой мы так мало печемся, между тем, как это есть едино нам на потребу? Преобразимся же и мы внутренне во славу Господа и будем упражняться непрестанно в покаянии, в отложении своих грехов и в украшении душ своих всякими видами добрых дел. И это будет для Господа самым угодным празднованием Его славного преображения. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему вниманию боголюбимому евангельское чтение недели 9 по Пятидесятнице. В 9-ю неделю по Пятидесятнице читается Евангелие о Нагорной всенощной молитве Иисуса Христа и хождении Его, по Его повелению апостола Петра по водам во время бури, явившим божественную власть Иисуса Христа и над водами. Нагорная и всенощная молитва Иисуса Христа есть высокий образец всенощных молитвенных бдений, совершаемых православной церковью пред великими праздниками, и совершеннейший образец молитв уединенных и домашних, какие бывают в жилищах христиан православных. После всенощной своей молитвы Господь являет свое божественное владычество над водами и бурею. Ученики Господа плывут одни, но без Него обуреваются волнами моря, приходят в смущение и вопиют от страха. В это самое время, когда страх учеников без Господа владел ими, они слышат ободрительный глас всемогущей власти: «Дерзайте, аз есть, не бойтесь», и повелевает одному из них, Петру, идти по водам. Тотчас после могущественного веления Петр идет по водам, и далее при виде ветра крепко овладевают Петром страх и сомнение, и он начинает тонуть. Но он вопиет: «Господи, спаси меня!» И Абби Иисус, прости руку, яд его, и глагол ему: «Маловери, почту усомнился еси». Господь вошел с Петром в корабль, и ветры преста. Сущие же в корабли, пришедшие, поклонившиеся ему, глаголющие: «Воистину Божий Сын еси». Чтение апостольское в 9-ю неделю внушает, что Церковь Божия или верующие, в которых Дух Божий живет, есть Божие сожжение, Божие здание, храм Божий. Основание сего здания есть Иисус Христос. Апостолы всем здание Богу поспешницы и строители. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий», и, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34. О чем сегодня читано было Евангелие? Спрашивает святой праведный Иоанн Кронштадтский. О молитве Спасителя в уединении, о хождении Его по морю, как по суху, о страхе учеников Его при виде идущего по воде человека, о том, как ободрил их Спаситель, о спасении утопавшего живоначальную десницею, об исповедании ученикам Иисуса Христа Сыном Божиим. Вот все Евангелие, и все ясно и понятно. Теперь надо приложить из него, что можно и должно каждому из нас к себе, ведь Евангелие написано для нашего назидания, утешения и спасения. И вот первое, что надо приложить к себе, это молитва «Господь по человечеству часто молился в уединении в ночное время». Молиться должно непременно и нам во всякое время. Далее, назидательно и утешительно в этом Евангелии то, что Иисус Христос, видя бедственное плавание учеников Своих, коих лодку среди моря било сильно волны, пошел к ним на помощь, и, как Творец и Господь моря, пошел по хребту морскому, как по суше. Видя человека, идущего по морю, что казалось им невозможным, они сочли его за призрак и от страха вскричали. Но Господь, шедший к ним на помощь, успокоил их, сказав, что это Он и что им бояться нечего. И на нас, братья, плавающих в житейском море, устремляются часто противные ветры искушений и разных страстей. И мы, подобно апостолам, часто бедствуем. Не забудем же в часы искушений и бед, что Спаситель близ нас и готов спасти нас, только бы мы с верою и искренним раскаянием во грехах воззвали к Нему о спасении». Петр только начал утопать и тотчас воззвал о спасении: «Господи, спаси меня!» А многие из нас совсем тонут во грехах, а ко Спасителю не притекают и не говорят: «Господи, спаси меня!» А как близок ко всем нам Спаситель-то! Только воззри ты к Нему, брат, сердечными очами, с верою, упованием, что вот Он тут именно пред тобою и спасет тебя, если только действительно хочешь спасения. Спасет, непременно спасет. Сам увидишь, как спасет, увидишь разумеется, сердечными очами. Вот поучись же, брат или сестра, у апостола Петра с такой же, как он, верою и упованием взывать к Спасителю в бедах, скорбях, во грехах. Господи, спаси меня, и непременно спасешься. На то ведь и Спаситель, чтобы спасать нас, грешных. А как спасет тебя, тогда и ты скажешь: «Да, истинно ты Сын Божий», и поклонишься Ему с любовью. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Чего устрашились апостолы Христовы, увидев Иисуса по морю ходящим? Не сами ли они решили наперед, хотя и ошибочно: «Это призрак»? Чего вообще, скажите, боятся мертвецов, привидений и тому подобного? Большей частью страхи эти происходят от недостатка в нас здравого рассуждения и создаются воображением. У страха глаза велики, а затем причины тому наше маловерие. Кто стал рабом Господним, тот будет бояться одного своего владыки, говорит преподобный Иоанн Лествичник. А кто еще не боится его, тот часто приходит в страх и от тени своей. Вооружайтесь против страхования верою в Бога и упованием на Его всемогущий покров. Верующему и уповающему на Бога не страшны не только призраки, но и видения, бывающие иногда действительно и происходящие, например, минуты смерти от духов злобы. У верующего есть против них средства крестные знамени. Избегайте при этом всего, что может тяжело ложиться на совесть, лишить вас спокойствия, расстроить ваши нервы и довести вас до того, что вы будете бояться страха, и где же небе страх. Не страшливость, а бесстрашие. Мужество надо стараться воспитывать в детях, если мы хотим, чтобы они вышли настоящими людьми. Так, возлюбленные братья, оставим всякий малодушный страх сами и детей своих постараемся воспитать в бесстрашии пред всевозможными привидениями. А нападет, когда робость, будем говорить себе словами Спасителя маловерия: «Почто усомнился еси, и, Господи, спаси меня». Аминь. Протоиерей Алексей Белоцветов. дорогие наши радиослушатели, на следующей седмице, в среду, 28 августа, по старому стилю, 15 августа, очередной великий 12-й праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Высокий жребий Преблагословенной Девы в деле благодатного смотрения Божия о спасении мира содел всю ее жизнь дивную, поучительную. Чудное рождение Твое воскресает Церковь, чуден образ воспитания, чудно, дивно и неизъяснимо для смертных все в Тебе, Богоневеста. После того, как Спаситель со креста утешая и ублажая Пречистую Матерь Свою вместо себя, усыновил ей возлюбленного ученика своего Иоанна Богослова, разделявшего с нею страдания, ученик взял ее к себе и не оставлял до ее успения, служа ей как матери своей. Пребывание ее было в доме святого Иоанна Богослова в Иерусалиме на Сионе. Уже при жизни ее начали сбываться над ней пророческие ее слова о себе себе «Отныне ублажат мя все роди». С распространением славы Иисуса Христа как Сына Божия блажима была и пречистая Его Богоматерь, жившая на земле. По вознесении Иисуса Христа на небо она пребывала с учениками в молитве и прияла дары Святаго Духа в день Пятидесятницы. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, она передала им все слова, которые слагала в сердце своем, поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее Рождества Христова, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, насаждала и утверждала христианскую церковь своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Богоматери было чрезвычайно. По приятии Святого Духа они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от нее божественные слова. Имея ее как наместницу Христа Господа своего, взирая на Его и на Ее святое лицо и слушая Ее слова, ученики Христовы исполнялись высокой радости. Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Матерь Христа Бога. Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову, Пресвятая Дева Мария со святым Иоанном Богословом около 43-го года по Рождестве Христову удалилась в Эфес, в котором проповедать Евангелие выпал жребий Богослову. Впрочем, по сказанию предания, она была не только в Эфесе, но и в Кипре у святого Лазаря, там епископствовавшего и также на горе Афонской, о которой, как говорит Стефан Святогорец, Богоматерь пророчески сказала: «Сие место будет мне в жребии, данный мне от Сына и Бога моего, аз буду заступница месту сему и Богу о нем ходатаиться». Равно и благоговение древних христиан к Божьей Матери было так велико, что они предали все о жизни ее, что только могли заметить из ее святых слов и деяний, и даже передали нам о ее внешнем виде. По сказанию святого Амвросия Медиоланского, основанному на словах Дионисия Ареопагита и Игнатия Богоносца, апостолов из 70, Пресвятая Богородица, живя на земле, была дева не только плоти, но и духом, в сердце смиренно, в словах богомудренно, в глаголании не скоро, в чтении Писания неутомимо, в трудах бодра, в беседах целомудренно, никого не обидела, всем желала добра, не гнушалась убогого, никому не посмеялась. Вид ее был образом внутреннего ее совершенства. Все дни свои она обратила в пост. Сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело ее покоилось, духом она бодрствовала, повторяя во сне читанное или размышляя о привидении в исполнение предположенных намерений или предначертывая новые. Из дому выходила только в церковь и то в сопутствии родных. Впрочем, она, хотя и являлась вне дома своего в сопровождении других, лучшим стражем для себя была она сама. Другие охраняли только тело ее, а нравы свои она блюла сама. Ко времени своего блаженного спения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава ее, как Богоматери, распространилась уже по земле и вооружила против нее многих завистливых и гордых иудеев, которые даже покушались на ее жизнь. Но Бог хранил ее от врагов. Живя у святой Анны Богослова в Иерусалиме, Пресвятая Дева пребывала в непрестанной молитве, постоянно имела божественное желание созерцать Сына Своего, сидящего одесную Бога. Часто посещала места, которые Сын ее и Бог освятил стопами пречистых ног Своих. Итак, и как предвозвещено ей было о воплощении от нее Сына Божия, так, когда приблизилась она к своему отшествию от земной доли, Господь открыл ей о ее блаженном успении. Обстоятельства, предшествовавшие успению Богоматери и сопровождавшие он известные в православной церкви от времен апостольских. В первом веке успение Богоматери писал Дионисий Ареопагит. Во втором веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится между сочинениями Мелитона епископа Сардийского. В IV веке на предание об успении Богоматери указывает святой Епифаний Кипрский. В V веке Ювеналий, патриарх Иерусалимский, о успении Богородицы говорил греческая царица Пульхирия, хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины ее, впрочем, мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания. Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке. Представление Божией Матери называется успением, ибо она как бы сном на малое время смертью уснула вскоре от нее, как от сна воспрянула, и мертвость гробную, как сонные от очей дремания отрясшие, узрела бессмертную во свете лица Господня жизнь и славу. В честь и память успения Божией Матери установлен церковью праздник с древних времен христианского. О нем упоминают в IV веке сочинники Иеронима и Августина. Праздник Успения есть великий 12-й вселенский. Иероним называет праздник Успения торжеством несравненным с празднествами святых, ибо вон и говорит он, спасите всех, сам во всей своей славе с радостью встретил и вселил Матерь свою собою. Ну, а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти прекрасные, величественные дни попратства Преображения Господня и великого 12-го праздника Успения Пресвятой Богородицы.